Сейчас попробуем рассматривать дальше тему таинства исповеди. Некоторые говорят, что в первоисточниках и в учебной литературе у нас встречается несколько другое название. Не таинство исповеди, а как его еще называют, знаете? Таинство покаяния, да. Но будем надеяться, что это не принципиальная разница, потому что таинство покаяния или таинство исповеди, мы говорим об одном и том же. Суть одна и та же. Название может быть и такое. Мне ближе таинство исповеди. Вот такое название. Почему так сложилось? Сложилось так по той причине, что у святых отцов покаяние рассматривается не как отдельный одноразовый акт. Святые отцы, которые учили о покаянии, о нравственной христианской жизни, которые преподавали аскетику, и оставили нам ее в своих творениях, учение, аскетическое учение, они постоянно употребляют слово «покаяние» не в отношении только таинства, на котором реализуется покаяние, а в отношении целого процесса, который начинается от самого начала, от первого прихода человека в храм и вплоть до самой кончины. Вот тогда смысл этого слова выражается более широко, более ясно, более правильно и более понятно. То есть это процесс. Если в этом процессе есть определенные моменты, определенные акты, которые имеют важное таинственное значение, то эти моменты нужно обязательно выделить из всего учения о покаянии. Если, например, здесь конкретно говорить о таинстве, в котором реализуется покаяние, в котором невидимо, таинственно действует благодать Святого Духа, совершая определенные действия в душе человека – при нашей правильной подготовке к этому таинству, то тогда мы его вполне можем назвать таинство исповеди. Потому что главным условием этого таинства является открытие своего внутреннего состояния, исповедание того, что мучит нас, что держит нас в плену, что удерживает нас в рабстве, того, что уже невыносимо бывает для души человека, и то, в чем человек искренне сожалеет, то есть кается и не желает впредь повторять, желает вести с этим настоящую добросовестную борьбу. Тогда при таких понятиях, тогда термин «исповедь» он вполне здесь уместен и соединяется со словом «таинство», и получается «таинство исповеди». А вот что происходит в таинстве исповеди, это наша с вами задача. Попытаться разобраться по возможности поглубже, чтобы мы с вами понимали, не так поверхностно это событие, а глубоко, глубоко и искренне, чтобы и готовиться к нему соответствующим образом. Дело заключается в том, что именно от нашей подготовки к этому событию зависит то, как это таинство нам обернется во благо, во спасение, или, может быть, еще и противоположное действие таинства. Нам известно, уже не раз мы это говорили, как оно называется, когда таинство человеку оборачивается не во спасение, а в осуждение. Это свойство любого таинства, потому что не химический препарат божественная благодать. Это не какое-то механическое действие или переключение каких-то рычагов. Это благодать Духа Святого. Это действие Бога на душу человека. Но нам же известно, что насильственно или насильно Бог не действует на человека. От человека требуется встречное движение, определенные усилия, определенные правильные действия, как в нашей литературе это названо синергия, соединение усилий двоих личностей, двух личностей, человека и Бога. Если человек не совершает своего необходимого действия для получения благодати, то насильно благодать действовать не может. И представление о таинстве, как о действии какого-то химического препарата, это в определенном смысле хула на Бога, это оскорбление Бога. Не может такого быть, чтобы Бог оказался слеп, подобно какой-то химической реакции, которая вне зависимости от препаратов, условий, обстоятельств, она все равно действует. Тем более здесь мы говорим о нравственной стороне дела, то есть о том таинственном состоянии души человека, которое должна встретиться со Христом, должна принять благодать. Для этого она должна быть готова. По крайней мере, это очень удобно сравнить с некоторыми такими вратами или дверями, которые мы должны прежде открыть для Христа, открыть для благодати. Если же двери закрыты, то Господь может только стоять и стучать в эти двери, напоминая нам о том, что Он рядом, что Он готов войти, но при условии, если дверь будет открыта. Мы внутри этого помещения. Что это за помещение? Это наше сердце. Это наше сердце. «Стою у дверей твоего сердца и стучу», — говорит Господь. Итак, мы внутри, в нашем сердце, и мы закрыты изнутри. Так кто должен открыть эту дверь? Неужели Господь снаружи должен ее взломать? Неужели мы можем позволить себе так думать о Боге, который кроток и смирен? Мы должны открыть эту дверь, так ведь, да? Но при этом, открывая двери, как бы желая принять Христа, мы должны иметь в виду, что внутри своего сердца мы должны хотя бы нечто приготовить к тому, чтобы встретить вот этого великого гостя. Вот это сравнение не раз уже приходилось применять, что мы с вами, современные христиане, должны понимать, что мы не можем пригласить Господа Иисуса Христа в жилище нашего сердца, где срам, мерзость, зловоние, там, где мы его готовы оскорблять, готовы плевать ему в лицо, бить его. И приглашать Господа Иисуса Христа в свое сердце, в свой дом, для того, чтобы совершить над ним такое издевательство, такое насилие, подобно тому, как его злодеи распинали на кресте, пользуясь тем, что он как овца, которую ведут на заклание, как говорит пророк, безгласен, тих, кроток и смирен. Если мы каждый раз будем пользоваться этим и как бы заманивать в свое сердце Христа, например, в таинстве причастия, когда не подготовили свое сердце в предыдущем таинстве исповеди для принятия Христа, а заманив в свою вот эту грязь, вот этот срам, в эту мерзость своего сердца, где живут смертные грехи, где страсти, где море, в котором гады, которым нет числа, море великое, как говорит пророк, а потом еще надсмехаться и издеваться над Господом Иисусом Христом. И самое страшное, заставлять его вместе с нами что делать? Не знаете, что мы его обычно принуждаем делать вместе с нами? Вот загадка, да, задача. Грешить. Грешить. Вот, казалось бы, ответ должен сам по себе напрашиваться. Мы просто забыли, что мы грешники. Мы забыли, мы не смотрим за собой, мы не понимаем, что почему-то после нашего причащения мы, не успев выйти из храма, начинаем грешить. Когда мы не замечаем этих грехов в себе, мы свободно, приняв Христа в таинстве причастия, тут же начинаем помыслами грешить, тут же, если есть возможность, начинаем что-то говорить и словами грешить. Как только появляется первая возможность, действиями тоже грешим. И так нередко современные христиане признаются в том, что, не успев дойти до дому, они уже вот так и так сделали. Но понимают это только потом. И начали делать это все, не выходя из храма, греховное, традиционное, свое обычное. И только потом, когда уже случится какое-то падение, серьезное падение, после которого вдруг неожиданно сходит пелена с глаз ума, и вдруг человек обнаруживает, что он уже совершил грех на уровне смертного греха, а то нередко и реально смертный грех человек совершает, и только при этом вдруг впервые начинается какое-то прояснение, ужас и отчаяние от того, что как же это могло случиться? Как я мог такое сделать? Понимая, что вот несколько часов назад я был на исповеди, после этого был на причастии, принял в себе Христа, как же я такое натворил? Если еще такое осознание у человека срабатывает, то это уже большое счастье. Потому что такой человек хотя бы может теперь, придя в ужас, выйдя на грань отчаяния буквально, уже понимая хоть какую-то малую ответственность свою за таинство, за отношение к таинствам, за сохранность благодати внутри сердца, за то, что это соединение со Христом вызвало такие страшные последствия, то заставляет это задуматься, а было ли соединение со Христом? Христос ли входил в сердце? И можно ли, приняв Христа, удержать Христа? Как бы, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, подобно лютым волкам, которые терзают свою жертву клыками и лижут кровь своей жертвы. Как страшно! Посмотри, говорит, на свои губы. а не в крови Христа. Ты виновен. Ты растерзал тело Христа, потому что не мог ты принять его в сердце, потому что после того, что с тобой случилось, явно видно, что так Христос не мог поступить. Если ты принимал Христа, то почему ты сделал так? Разве Христос может делать так, как сделал ты? Значит, с тобой не было Христа. Вот посмотрите, какой простой вывод, какие простые решения мы должны научиться принимать в отношении себя, обличая сами себя. В том, что Христос вместе со мной грешить не будет. И если я не приготовил место для принятия Христа, то Христу некуда войти. И если я думаю, что ухватил Христа в причастии и удержу его, то я ошибаюсь. Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, Христос недержимый. Никто не может его ухватить, подобно лютому зверю, разодрать и проглотить, съесть. Никто. Только лишь в том случае Господь входит в наши уста и соединяется с нами, если мы готовы к принятию Христа, если мы приготовили место для Него. Если же и случилось такое, что Господь нашел хотя бы маленький уголок в нашем сердце, чтобы зацепиться там, в этом маленьком уголочке, но буквально сразу мы начинаем изгонять его оттуда или заставляем вместе с собой чем-то грешить, то Христос вынужден уходить даже из этого маленького уголочка сердца, в котором как будто бы нашел место своего пристанища, где главу преклонить в нашем с вами сердце. Тогда немедленно уходит Христос, если мы заставляем его с нами грешить. Вот эти тонкие, такие очень тайные вещи внутренней духовной жизни, которые касаются таинств, мы должны с вами научиться различать в себе. Мы должны понимать не только с точки зрения внешней, теоретической, мы должны научиться замечать это действие внутри себя, на практике. Мы должны понимать, что если мы хотим спасаться, то вот эти все вопросы нам должны быть понятны. Мы должны наблюдать за собой очень внимательно и достаточно строго, при этом не засуживая себя, не заедая, как бывает в некоторых случаях, когда человек берется очень строго за себя и думает, что может исправиться мгновенно. Такая крайность есть у нас. И некому бывает нас поправить. И вот это вот чрезмерное усердие, которое бывает основано на самомнении, опять гордость поворачивается другим боком и предлагает нам активно поучаствовать в своем собственном спасении, немедленно исключить вот это, прекратить делать то и достигнуть чего? Достигнуть немедленного исправления, да, чуть не состояния святости. Вот такие задачи мы порой ставим себе, естественно, попадая потом в отчаяние. Потому что как мы можем достигнуть этого состояния немедленного исправления, когда 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет грешили? В зависимости от того, кто сколько прожил на земле. И так и немедленных перемен не может быть у человека. Но и оставить без внимания свои дефекты и думать, что в таком состоянии мы можем соединиться с Христом, тоже нельзя. Итак, есть две крайности, которые мы с вами должны учитывать при нашей духовной жизни. И хорошо, если есть человек рядом, надежный, верный человек, который может со стороны нас как-то посмотреть, изучить, исследовать и подсказать нам, где мы допускаем перекосы, где мы допускаем нерадение, а где чрезмерно увлекаемся своей самостью, думая о своих каких-то подвигах, о своих успехах, о своем преуспеянии и надеясь, что это уже как раз то, что ждет от меня Господь. Например, установили себе очень строгий пост, установили себе очень длинные правила. Еще есть такие случаи, что человек вдруг так раскаивается в своем сребролюбии, что хочет немедленно его загладить одним разом, вспоминая притчу а Закхея, немедленно продает свое имущество и начинает его все раздавать. При этом не учитывая то, что у него есть семья, у него есть дети, которых он обязан обеспечить и пищей, и одеждой, и по возможности им хоть что-то приготовить для будущей их земной жизни. Итак, вот эти крайности очень опасны. Чаще всего нам приходится говорить на эти темы во время таинства исповеди. И разбирая там некоторые из своих вопросов, мы надеемся получить какой-нибудь хотя бы положительный ответ, чтобы нам понять, как жить дальше, что делать дальше. В результате нередко исповедь превращается в разговор, в беседу, при которой в лучшем случае мы получаем какую-то рекомендацию, но при этом остается еще 10, 15, 30 наших проблем, которые на сегодня мы не успели обсудить. И что делать священнику, у которого нет времени, за спиной у которого или впереди его длинная очередь, и он понимает, что нужно успевать, нужно торопиться, и тогда, хотя бы рассмотрев какую-то одну из проблем, все оказываются удовлетворены. Священник удовлетворен тем, что человек кивает головой, доволен, благодарит: «Батюшка, спасибо, вы мне ответили на мой больной вопрос». Вот. Человек сам удовлетворен тем, что получил ответ, а дальнейшие проблемы жизни человека когда разбирать? Если человек их не назвал, то потому что, может быть, еще был не готов, или, может быть, еще стыдится их назвать, или на потом откладывает, или, что еще того более вероятного, он не знает их, не понимает своих проблем. Он делает и делает свои обычные жизненные дела в том настроении, в том устроении своего духа, в котором он родился, проживал всю жизнь и развился. Когда он развился в таком виде, то для него эти действия страстей, прямо будем так и говорить, это те навыки, которые работают в человеке совершенно естественно, автоматически, то есть проявляются сами по себе. И мы их никогда не принимаем за грех. Мы не видим в этом греха. Мы не понимаем, что здесь есть проявление страстей. И вот это тонкое и глубокое исследование души, которое необходимо, подобно тому, как врачи обследуют человека при медосмотре, когда определяются разные параметры состояния здоровья человека, разные, с разных точек зрения исследуется тело, для того, чтобы определить, такой человек пригоден или нет для какой-то определенной работы, для жизни, для исполнения каких-то обязательств своих или общественных и так далее. Итак, не проводя должного исследования, касаясь только отдельных тем, отдельных качеств или состояний души, душа так порой остается неисправленной, неприготовленной. И думая, что мы открываем двери для Христа в свое сердце, или открывая их, думая, что мы приготовлены к принятию Христа, нередко бывает совсем не так. Господу некуда войти в наше сердце. А если и было где-то место в уголочке, хотя бы при малейшем раскаянии, хоть в каком-то отдельном грехе, то немедленно остальные грехи выталкивают Господа из нашего сердца. И мы так и ходим годами на таинство исповеди, так и ходим годами на причастие, а жизнь наша порой лучше не становится. Жизнь наша порой по некоторым параметрам становится даже хуже. И там, где люди должны, казалось бы, спасаться, должна исправляться их жизнь, вдруг обнаруживается ухудшение состояния людей. Становятся более сварливые, более гневливые, более дерзкие, более придирчивые, навязчивые. Теряется совершенно терпение. Вместо смирения вдруг какая-то нахрапистость появляется, увлеченность своими делами, действиями, попытка навязать другим людям свое мнение, свою точку зрения, настоять на своем, всех подправить, всех изменить, всех оценить, всех осудить и прочее наше любимое проявление, любимое в кавычках, или, так сказать, рабство, наше рабство вот этим страстям, которые нужно в себе наконец когда-то обнаружить. И вот как одно из подтверждений того, что в нашей современной земной церкви действительно сейчас с этой точки зрения все очень сложно, если не сказать даже плохо, может быть, даже и так будет справедливо вполне сказать, я сегодня хотел предложить вам историю. История, которая, несколько даже похожа на современную сказку, но, тем не менее, у нее есть такое достаточно серьезное содержание, которое мы потом попытаемся извлечь вот из этой истории. Это история жизни реального современного человека. К сожалению, я не спросил у него, можно ли о нем рассказать, но надеюсь, что он в последующем, когда ее услышит в записи, может быть, он не запретит. Но если запретит, из записи придется убрать. Хотя история очень интересная, как мне кажется, и очень показательная для наших времен. Потерпите, я прошу вас. Я не знаю, как мне удастся ее рассказать, потому что я ее еще впервые рассказываю. История, которую совсем недавно услышал. Обдумать ее в деталях, почти не было времени. Но, тем не менее, она напрямую касается нашей темы. На основе ее, как мне думается, нам удобно будет понять что происходит вокруг. Но из этого сделать выводы, что мы должны делать, что предпринять, чтобы не оказаться в подобном положении, или как хотя бы искать выход из этого положения. В одной стране, где люди совсем уже потеряли веру, и почти не осталось верующих людей, в одной семье, где папа и мама, так же, как и все общество, были почти неверующие люди, или о вере имели очень отдаленные такие понятия, имя Бога иногда употребляли, но больше к слову, в суе, как сейчас говорится. Вот в этой семье родился мальчик. Он, естественно, воспринял от своих родителей те естественные особенности состояния их душ, какие были у папы и мамы. Так по наследству мы приобретаем не только какое-то имущество, имение от своих родителей, но их привычки, их навыки, их образ поведения, их мысли. Мало того, вот эти особенности закладываются при самом зачатии. Качество души ребенка формируется от качеств папы и мамы, при том еще предшественников, которые были до 3-4 рода предшественников. Итак, вот этот мальчик также унаследовал свои определенные особенности. И вот первое впечатление, которое он очень хорошо запомнил на всю жизнь, появилось у него примерно в 3 года. Говорят, что в 3-летнем возрасте, и многие люди это подтверждают, уже сохраняются в памяти человека какие-то особо яркие такие моменты жизненные. Вот он помнит такой очень яркий момент в своей жизни, когда папа и мама ссорились, и происходило это у них часто, потому что и у папы, и у мамы был характер достаточно неуступчивый, такой немягкий, совсем не кроткий и не смиренный, а наоборот присутствовало самолюбие, та самая гордость, которая есть корень всех зол, и не могли уступать друг другу, не могли примириться друг с другом в случае каких-то противоречий. И ссора доходила порой до грубости, до крика и порой даже до рукоприкладства со стороны папы. И вот ребенок слышал это, начиная с первых дней своей жизни. Потому что ситуация в семье усложняется резко в связи с рождением ребенка. Ребенок требует большого внимания, мама уже не может столько времени уделять своему мужу, она вся всецело принадлежит ребенку. Папа этого ребенка не желает с этим соглашаться, он требует, как и раньше, себе услуг, забот, подчинения, послушания. Вот. На этом фоне еще более конфликтов стало происходить. И вот с детских лет, с младенчества, надо сказать, ребенок слышит вот эти все разборки, слышит эти все распри. У него как бы с молоком матери впитываются вот эти огорчения, которые испытывает мать от очередного конфликта со своим мужем. И вот этой горечью как бы вместе с молоком матери питался ребенок с самого начала своей жизни. И вот в 3 года он уже запомнил одну из таких историй, такую сцену. Очередной конфликт между папой и мамой, крик, ругань, оскорбление. И он вдруг неожиданно встает между ними и пытается защитить маму от папы. Естественно ведь, да, что ребенок более привязан к матери. Она же вынашивает его, она же рождает его, она же кормит его. Ребенок больше связан с мамой. И вот естественная реакция защитить маму. Он встает между папой и мамой и пытается что-то сказать. За это он получает от папы. Мама тоже получает при этом. И все плачут, все страдают, все рыдают. Ребенок при этом в 3 года с чем-то, с небольшим, он не помнит точно, для себя выносит первое жизненное решение. Решение. Я так жить никогда не буду. Интересная реакция детского ума, детской души. Я так жить никогда не буду. Так нельзя жить. То есть, получив вот себе шлепок, рыдание мамы, папа, значит, опять в гневе, кавардак дома, а он решает, так нельзя жить. При этом, унаследовав от папы и мамы вот эту врожденную гордость, которая в него обязательно должна была перейти в каких-то определенных формах, которые были в папе и маме, вот эта самость, вот это определенное мнение о себе, вдруг вот эта самость, эта гордость ущемленная, которая у папы и мамы обычно сбрасывается в гнев, ущемленное самолюбие переходит обычно в 2 страсти. Наиболее распространенный вариант, когда ущемленное самолюбие, гордость переходит в гнев, когда человек защищает себя, включает такое движение атаки и попытку переломить своего нападающего, своего врага и переломить ситуацию в свою сторону. Наиболее часто бывает гнев. Но есть еще другая страсть, в которую сливается вот эта гордость. Знаете ее, вторую страсть? Печаль. Это печаль. Вот эти две страсти, они достаточно сильно получают действие от гордости, от ущемленной гордости. В одном случае это будет гнев или возбужденной гордости. В другом случае у некоторых людей это может быть печаль. Итак, вот унаследовав состояние характера, состояние души, такое примерно как у папы и мамы, то есть гордость там обязательно присутствует, и у всех нас обычно так бывает, вот там уже в трехлетнем возрасте он как бы сам поставил себе определенную блокировку, что гневаться вот так и так жить он никогда не будет. Это так болезненно для него было, это так больно, это так ранило его еще детскую, такую впечатлительную душу, что он себе сказал в 3 года всего, что так он никогда не будет. И так тогда была наложена блокировка на гнев. И удивительно, что этот человек по жизни, он так и не стал гневливым. Он и сейчас этот человек мягкого характера, такой добродушный. Он даже, знаете, он даже не может потерпеть, когда ему служат, когда ему делают добро. Он говорит: я не могу себя считать должником. Я обязательно должен чем-то, как говорят, что сделать? Да, в народе еще смеются, отомстить чем-то, да. Мне сделали добро, я обязательно должен не воздать добром, а отомстить добром. Почему? Потому что это уже как бы некоторый перекос в душе человека, он не может принимать услуги совершенно. Он готов всем служить. Прекрасный характер, да? Нам бы такого встретить и слугой каким-нибудь еще его назначить у себя. Он все будет делать. Все будет делать только за то, что его будут тут терпеть, кормить, там, давать ему право там, жить вообще и все. Вот такой удивительный характер. Значит, блокировка на гнев поставлена в 3 года, но а кто поставит блокировку на печаль? Итак, все начало сливаться туда, с детских лет. Дальше что стало происходить? Постепенно, больше и больше переживая от этих ссор, которые регулярно случаются в семье, ребенок начинает бояться этого всего. Ему уже страшно, что вот очередной вечер, очередная ссора, и он уже начинает замыкаться в себе. То есть так злые духи постепенно над человеком формируют такой определенный колпак. То есть берут человека в плен от самого начала, от рождения, видя эти качества, в которые удобно будет его связать в эти страсти, в которые удобно будет его запеленать и погубить именно на этом направлении. Они очень четкие психологи, если можно так сказать. Они очень хорошо все рассчитывают, в отличие от нас и от наших духовников, которые не видят наши души, а мы тем более сами себя не видим. Итак, страх постепенно рождается в душе этого ребенка, что опять будет скандал, опять будет ссора, опять надо заступиться за маму, и опять он получит свое, и опять будет мама плакать, ну и так далее. Опять там несколько дней не будут разговаривать, опять страдания, всем переживания. Тяжелейшая напряженная обстановка в семье, как жить? Так постепенно у ребенка формируется страх, нерешительность, страшливость, пугливость. Приходят времена идти в школу. Он, имея заложенные в него способности от рождения, это способный человек, это не то, что некоторые люди бывают действительно отсталые. Бывают так, рождаются такие дети, от самого рождения они отсталые. Это совершенно не такой человек, это способный по дарованиям внутренне, которые передались по наследству, способный человек. Итак, что происходит в школе? Такие люди не часто встречаются, поэтому, может, для кого-то это будет удивительным. Но если кто-то вспомнит свои детские годы, вспомнит школу и класс, в котором он учился, в котором бывало, например, по 30 и даже порой больше детей, то в классе один ребенок, два таких попадались. Я вот помню по своему детству, обязательно такие дети встречались. То есть какие-то они забитые, какие-то они, извиняюсь за это слово, зачуханные. И когда их вдруг вызывают к доске, они что обычно делают? Бодро отвечают, что все, что они выучили дома, знаете, поведение таких детей, их что-то парализует, их что-то сковывает. Они не знают даже, что сказать, они не могут преодолеть вот этот страх, который злые духи формировали вот через эти семейные скандалы. То есть душа деформирована, душа вот так искалечена, и в школе это все проявляется. Этот ребенок способный, он дома учит задание, на уроке он впитывает материал, он его слышит, он дома учит задание домашнее. Когда его учительница вызывает к доске, он выходит и теряется, и молчит, не знает, что сказать. Учитель спрашивает, ты выучил? Он говорит, выучил. Так говори. Он стоит, молчит. Ребята начинают то шутить, то смеяться, то что-нибудь подсказывать. Ребята как себя ведут, известно, да? Да. Слова обычно говорят определенные в адрес такого ребенка. Клеймо на него вешают, потом еще второе пришлепывают, что это все ну, какой-то больной, ненормальный, значит. И это вызывает у всех смех. Это еще более тяжело такому человеку переносить. И мне, говорит, было это страшно переносить болезнь. Потому что я же понимаю, говорит, что я знаю материал. Я же знаю ответ. Но я не могу говорить, я не могу начать сказать. Я не могу. У меня что-то, говорит, мешает, что-то вяжет меня, из головы все куда-то вылетает, я не могу начать. Хотя я знаю, что я материал знаю. Но доказать же он это учительнице не может. Вот такие страдания продолжаются у этого ребенка в школьные годы. Он уже изгой, он уже чужой в этом классе, в этом мире. Над ним уже смеются, над ним издеваются. И он еще более и более впадает в состояние вот этого страха, нерешительности перед людьми, перед обществом. У него включается новое качество, которое называется самоедство. Самоедство сразу начинает работать тогда, когда вот я знал, а не смог сделать, не смог сказать. А потом, когда вот это все закончилось, он получил очередную двойку в дневник, он приходит домой, плачет, и у него начинается вот это гнобление себя. То есть бес включает уже теперь другую тактику. Там он ему помрачал ум и не давал говорить то, что он выучил. А дома включает уже механизм вот этого самоедства. Заесть себя. Что ж ты? Что ж ты? Ты знал и не мог сказать. Ты опять получил двойку. Ты расстроишь опять маму. Опять будет, значит, ругань. Опять будет ссора из этой твоей двойки между папой и мамой. Опять будет все то же самое. И вот это самоедство, оно начинает с годами развиваться. Посмотрите, как в течение всей жизни, почему этот пример стоит послушать так подробно? Потому что вот на примере этой страсти, которая в человеке вот так формировалась в течение всей его жизни, и к чему привела мы, если успеем договорить, услышим, у нас у каждого есть своя определенная страсть, а то и две, которая вот не именно такая, я говорю, что она, в общем, не часто встречается, небольшая доля людей в обществе вот так именно сложно поражены вот этой страстью. Но у каждого же своя страсть. Мы каждый рождаемся с такими наследственными особенностями, которые прекрасно знают бесы, и все делают для того, чтобы развить в нас эти особенности. Дать им подпитку, дать им рост. Так, чтобы этими сетями запутать в несколько оборотов человека, так, чтобы тонкие липкие сети, подобные паутине, которые не видно, даже не видно, можно рассмотреть только под особым углом зрения. Вот этой паутиной так опутывают человека, как этот паук, там, например, муху, что она все, она не может махать крыльями, шевелить лапками, это куколь такой становится, весь опутанный паутиной, все, паук утащил сил. Вот примерно так же действуют и бесы в отношении каждого из нас. А потом, когда мы в жизни с вами впадаем в какие-то бедствия, тяжелейшие жизненные обстоятельства, потом просто это означает, что пришел момент, когда уже хитрый этот охотник, дух лукавый выждал такое время, когда можно нанести уже сокрушительный смертельный удар, чтобы добиться своего, утянуть вот эту свою добычу, которую он обхаживал много лет или десятков лет, и утянуть ее туда, в ад. Некоторых из нас бесы заставляют грешить, и мы как рабы грешим, выполняя их задачи, как бы принося им жертвы, потому что должны. Потому что всю жизнь с ними жили и угождали, и они нам помогали в нашей жизни. А потом через нас, если мы активны, они губят других людей. Это тоже одна из задач нас, грешников, чтобы по возможности друг друга погубить сильнее, и чтобы больше душ нагубить. И чем больше такой человек имеет влияние и власти в этом мире, тем больше он совершит этих приказов бесовских и больше распространит зла. И так вот включается постепенно механизм этого самоедства через обыкновенный процесс обучения. Педагоги, которые в этой школе, они не могут найти доступ к этому ребенку, они не могут как бы помочь ему раскрыться, преодолеть вот этот психологический барьер, назовем его так, хотя барьер духовный, в основании лежит страсть, но где вера-то? Веры нет, люди уже забыли это все, тем более не понимают оснований, аскетических, то есть страстей, борьбы с грехами, самим ничего не известно. И так у ребенка постепенно формируется вот это самоедство, и он помнит, что однажды у него родилась такая мысль. Когда очередной раз на уроке он дома страдал, снова заедал себя от того, что он очередной раз не мог ответить, хотя знал, он вдруг решил: я попробую попросить учительницу, может, она мне подскажет начало, а я потом расскажу. То есть свойство вот этой талантливости внутренней, оно в нем есть. Оно также проявляется всю жизнь. Неизвестно, кем оно инициируется и как оно там, с чем связано. Но, тем не менее, такой механизм он придумал. Очередной раз, когда его вызвали к доске, он вечером все выучил, а опять сказать не может, и опять, значит, такая немая сцена, и в классе уже там начинают смеяться, и опять реплики, учительница опять вздыхает, ты как всегда. Он говорит: ну подскажите мне начало, я выучил. Учительница некоторое время сидит молча, потом говорит: ну хорошо, давай проверим. И говорит ему буквально первую фразу из того ответа, который должен прозвучать. Он зацепляется за эту фразу, и ниточка потянулась. Он рассказал урок. То есть рассказал то, что требовали с него. Все удивлены, оказывается, не дурак, оказывается, что-то умеет, но ему надо, оказывается, с тормозов его снимать. Вот учительница по одному предмету поняла этот момент и стала ему помогать каждый раз, а он просил каждый раз. И так у него появились первые в жизни хорошие оценки. Он наконец-то стал утверждаться сам в себе, что он все-таки может. Он ну, не такой, как вот все ребята решили в классе, что он вот такой этакий, там отсталый. Он теперь как-то может выкручиваться, как-то может вылезать. И так постепенно он стал подтягиваться не по знаниям, знания были, а по способности отвечать, по способности преодолеть этот страх перед людьми, перед народом, перед детьми в классе, перед педагогом. Страх, который сформировался у него от самого начала. Вот этот колпак. Дальше он же всю жизнь думает о том, как сделать так, чтобы не быть таким человеком, как папа и мама. Чтобы не ссориться никогда, как жить мирно. У него эта проблема с 3 лет, которая стоит перед ним, она все время его тревожит, она все время его терзает. Он не делает так, как они. Он терпит вот те насмешки и издевательства, которые он слышит в классе от своих сверстников и на улице. И тем не менее он не знает, а как не быть таким человеком, методики у него нет. И в то же время он мучается от своей проблемы, которую, раз там блокировка на гнев, значит, все сюда. А самолюбие-то живо, оно же также развивается. И постоянно вот эту энергию зла оно сбрасывает и сбрасывает в печаль, которая переходит в самоедство. В самоедство, а потом и в тяжелые формы, вплоть до отчаяния. Но это с возрастом начинается. Итак, по окончанию школы у него уже неплохой аттестат, и он решает, надо поступить учиться. Куда, как вы думаете? Педагогический институт. Ну да, правильно кто-то догадался. Обязательно надо в педагогический институт. Он же думает как по наивности, что там педагогов-то должны же этому учить. Как ребенка воспитать с детских лет таким образом, чтобы вот эти болячки у него снять, чтобы эти проблемы, во-первых, обнаружить, во-вторых, помочь ему их решить. И в педагогический институт на какой факультет он должен поступить, тоже догадаетесь или нет? Дошкольное образование. Потрясающее вообще дело. Я не знал, что такие есть факультеты в высших учебных заведениях, но вот в его городе такой факультет был. Дошкольное образование. Ему говорят: куда ты идешь? Тебе зачем? Единственный мужчина, ну, парень, значит, вот там среди девчонок. А он объясняет так. Он говорит: у меня цель, у меня задача. Я считаю, что это смысл моей жизни. Я хочу это понять, я хочу этому научиться. Так, чтобы я не только сам в себе смог поправить вот эти дефекты, которые продолжают его мучить, но чтобы и что еще делать, как мы обычно? Но другим помогать. Он же сам так переболел или болеет этим всем, что он видит, что и у других свои тоже есть проблемы, и надо бы им тоже помогать. Внутри какая страсть действует? Но самость-то она все равно присутствует, да? Он же умный человек, он даже, можно сказать, наделен вот этими талантами, также от Бога по наследству, и он хочет их проявлять, он хочет помогать другим людям каким-то образом. И вот такая задача. Он проучился ровно 1 год и понял, что этому в институте не учат. Этому не учат в институтах. Там учат другому. Там разному учат, этому, но этому не учат. Я, говорит, понял, что я попал не туда. Я пошел разбираться, спрашивать конкретно: вы там на следующих курсах меня научите этому или нет? Все говорят удивленно, открывали глаза, разводили руки, говорили: ты что, это что-то такое вообще? Ну нет, у нас этому не учат. Он понял, что попал не туда. В то время уже какая-то попытка у него была там что-то о Боге узнавать, потому что что-то внутреннее в нем тоже по наследству, видимо, было заложено, невидимо, а точно. И он как-то уже начинает там контактировать с церковью, хотя бы немножко, так, со стороны. Ему рекомендуют все-таки закончить институт, не бросать его. Понимая, что, ну, попал не туда, но все-таки приобрети высшее образование, там видно будет, куда ты там дальше пойдешь. Он с терпением заканчивает институт, хорошо заканчивает, потому что к тому моменту он уже научился, как просить педагогов, чтобы они подсказывали первое выражение, первое предложение, а дальше он уже говорит все, тормоза снимаются, он же учит, он же способный человек. Заканчивает институт и думает, ну куда ему теперь дальше-то? Вот что ему теперь делать дальше? Проблема-то своя собственная не решена. Не то, что другим кому-то помогать, он сам в себе эту проблему же, он с ней живет, она его мучит. Чтобы мы не думали, что он совсем как бы вышел из этой своей скорби, она мучит его, она мучит каждый день. Отношения с окружающим миром, их же не избежишь. Вот с этим человеком поговорил, в разговоре произошло какое-то несогласие. У него не гнев, а что сразу? Печаль, самоедство или обида. Или обида. Меня задели, я не смог объяснить свою позицию, я не смог доказать свою точку зрения. Меня огорчили, я не смог ответить. А дальше он же понимает, как надо было ответить. У него же ум-то ясный, все понимающий. И дома начинает жевать это все. Жевать, крутить, мучиться. Надо было сказать так. Почему же не сказал это? Если он мне ответил так, я бы тогда сказал вот так. Вот знакомы нам такие штуки иногда бывают? Когда зацепит кто-нибудь хорошенько, да, и мы не можем простить этому человеку, и самолюбие у нас такое-то воспаленное, обостренное, крутится порой днями, неделями, месяцами, а то и годы. Годы у человека из ума не выходит. Вот та или та обида, которая вот тогда еще была нанесена. Вот так. Вот в этой печали, вот в этом осуждении, вот в этом порой гневе против ближних или дальних, которые когда-то нам причинили зло, мы и живем долгие годы и ходим в храм, и ходим на таинство. А это все в нас живет и действует, оно же внутри присутствует. Это же отрава, это же яд, это же признак вечной смерти, это же свойство сатаны. Мы же недооцениваем это все. И некому нас исследовать, некому заглянуть в нас, а мы и проболтаться порой стыдимся. На исповеди проболтаться боимся. Ой, батюшка узнает, что я кого-то не простила. А что будет дальше? Он говорит, вот иди и прости сначала. Нельзя причащаться. А как же, говорит, я буду бороться? В другой раз взяла и не сказала. Не сказала, а батюшка, конечно, забыл. Или к другому пойдем. В результате в этом состоянии идем, прорываемся, думаем, ну а как мы без причащения-то? А где силу-то возьмем? Нет, не будем говорить. Раз священники за это ловят и не допускают, не будем говорить. Вот тактика с нашей стороны бывает такая, контрмеры, так сказать, на строгость священников. Итак, живя вот в этой проблеме, мучаясь от нее, постоянно впадая вот в эти самоедства тяжелейшие, с тяжелыми последствиями, когда опускаются руки, не просто так, руки опускаются. Грешники, которые порой в других страстях и в других грехах падают, они то же самое подтверждают, что вот такая страсть мучила с детских лет, не это вот, как мы говорим про этого человека, а другая какая-то страсть. И он с ней вроде бы и борется, уже понимает, и совесть его обличает, что нельзя, и надо вроде бы как-то исправляться. А не может же научиться, как? Уже за долгие годы стал рабом, пленником, раз опять упал. А когда упал, после этого печаль, да такая сильная, что даже отчаяние. И больше не желая ничего делать, человек лежит, как доска или как бревно, и рукой, ногой пошевелить не может. Печаль. А порой печаль доходит до таких тяжелейших состояний, что возникает аж смертный грех из этой страсти печали. Он как называется? Отчаяние. Отчаяние вплоть до нежелания жить. Вот так. Вот так порой люди мучаются. Это мы с вами современные христиане. Кто уже устал от этих страданий и мучений, иногда приходит и ищет себе ответов, требует, помогите, расскажите. Вот так и он пытался ходить со своей болячкой. Пытался ходить. Значит, потом его направили, он обратился в своей стране, где он жил. Там нашлась такая организация, в которой как раз оказывали услуги по исправлению характеров людей. Он туда обратился, пошел, нанялся туда на работу. В надежде на то, что если уж там другим оказывают такие услуги, то своим сотрудникам-то обязательно помогают. Нанялся на работу и стал там работать честно, добросовестно. А трудиться он умел с детских лет. А воспитывала его в труде бабушка. Бабушка у него, видимо, считала так. Чем он будет сидеть замкнут в себе под этим колпаком, пускай работает. Трудотерапия. Знаете, хорошее средство, да? Бездельников так исцеляют. Раньше ЛТП были так называемые, помните? Вот. Профилактории такие, лечебно-трудовые. Вот. Работать, говорит, труд исцеляет человека. Труд, как у нас шутили, из обезьяны сделал человека. Вредная шутка, неправильная, конечно, совершенно. Но отцы говорили, труд полезен. А они говорили так, отцы, что ничего нет хуже безделья, потому что безделье, оно порождает страсти. Безделье – это вообще такое состояние, при котором человек или впадет в печаль, или надо себя чем-то развлекать. Когда пошел развлекать, то это есть уныние. В одну, вторую форму развлечения, а там засосало. Засосало и пошел в смертные грехи, да развлекались. А потом уже человек без смертных грехов жить не может, рабом стал. Итак, нам все-таки надо перейти постепенно к нашей теме таинству исповеди. Пока еще об этом вроде бы ничего не говорится. Но вот что было дальше? Значит, придя работать в эту организацию наемником, он несколько лет там потрудился, добросовестно трудился, а бабушка-то как его приучила к труду, вернусь опять немножко назад, она ему все время: иди сюда, давай вот это делай, огород был большой. Он только эту работу сделает, она ему опять смотрит, сидит уже: иди сюда, говорит, ты еще вот эту работу делай. И я, говорит, вот целые годы, говорит, я так уставал, меня тоже, говорит, это начинало заедать, ну почему меня все время заставляют работать? Почему я все время должен работать, когда вот остальные там ребята там бегают и туда-сюда и все прочее? Но это сохранило его отчасти от уличных грехов. Но при этом он же опять из своего состояния самоедства-то не выходил. Печаль-то его опять находила способ, как долбить, хотя бабушка к труду его приучила. И вот в этой организации он трудится добросовестно, работать он умеет, способности у него есть. Но при этом те рекомендации, которые он получает от специалистов в этой организации, на него не действуют. И там есть специалисты известные, как он говорит, он опять приходит к ним после его очередного такого состояния лежачего бревна и неспособности ничего делать, они же видят, работник хороший, и опять с ним случилось такое. Опять ему говорят: да ты это брось, да ты это выкини с головы. То есть вот такие обычные рекомендации такого психологического плана. Но оно же не берет. Если кто-то его и вытянет из очередного состояния такого депрессионного, очень тяжелого, то он же снова потом впадает. И опять не знают потом, что ему подсказать. Говорит, так интересно. Другим, говорит, подсказывают. Что-то в других болезнях кого-то лечат. Меня, говорит, никто не может исправить. И он стал ходить к тем, кто наиболее опытен был в этой организации, и требовать: ну вы мне вылечите, вы мне помогите, вы мне научите в конце концов. Итак, один из самых главных специалистов мучился, тянул, пытался, потом говорит: знаешь что, поезжай-ка вот в ту страну, я там знаю специалистов в этом вопросе, напишу тебе рекомендательное письмо, может быть, они тебе помогут. В той стране, говорит, еще сохранились там определенный климат, там определенная растительность, там есть условия к тому, чтобы такие специалисты еще работали. Он с надеждой, думая, что ну раз здесь, в отечестве не смогли помочь, поеду туда. Он же мучается, он же страдает, ему же хочется исцелиться от этого своего недуга, от этой деформации вот своей души. Едет туда, в другую страну. Языка не знает этого народа, обычаев не знает, повадок не знает. Но он же трудолюбивый человек. Такие же везде нужны, да? Которые работать умеют и ничего, собственно говоря, не требуют. А еще когда им что-то сделают, они еще стыдятся. Они привыкли к тому, чтобы все другим делать, другим давать. И обязательно, если кто-то поможет, надо обязательно чем-то воздать, то есть отомстить, чтобы не быть должным. Его опять там берут в соответствующую организацию, которая тоже есть в той стране. Он начинает опять трудиться, работать. Он рассказывает о своих проблемах, ему опять пытаются помочь. Опять находятся те известные специалисты. И все то же самое. То же самое. Чем больше он трудится, тем чаще у него повторяются эти состояния, и тем более они болезненные и тяжелые. Он понимает, что постепенно он приходит в такое состояние вот этой болезненности души, при котором он боится, что он где-то уже на грани. Я, говорит, прямо ощущал, что как бы у меня мозги не слетели вообще. Потому что я, говорит, же знаю, что можно один раз вот что-то щелкнет там в голове и больше уже никогда не исправить. И вот находясь в таких критических состояниях, он опять обращается, просит помощи. Его вроде ценят как тружника, как специалиста, но видят, что помочь ничем не могут. Направляют в другую организацию. Там тоже есть специалисты. Он и там работает. И вот он опять работает, опять трудится, у него хорошие результаты. Его бах опять злой дух ломает. Опять советы не помогают. И тогда он, находясь вот в этом глубочайшем страдании, чтобы вас не слишком удручать вот этой историей, которая сама по себе очень скучна, но выводы из нее очень интересные, я надеюсь, будут сделаны нами. Он, страдая от того, что с детских лет получил вот эту травму, и никто ее не исцелил, он начинает обращаться к Господу, начинает обращаться к Пречистой Матери его. Он вспоминает, как, ну в смысле читает в литературе, как Пресвятая Богородица родила Господа, Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Как она должна была его пеленать, как она должна была его вскармливать, как она должна была ему петь какую-то колыбельную песенку. И удивительно, в этой стране существовала такая колыбельная песня, которую раньше знал весь народ. Я говорю, что история похожа немножко на сказку, но это реальность. А в последние времена эту песню забыли. Можете себе представить? Весь народ пел, а сохранился только отдаленный мотив и несколько слов. И колыбельная песня в этом народе, известная всем с младенчества, потому что всем ее пели, она превратилась только в несколько кратких слов и в мелодичное напевание. Наподобие, как у нас что-то такое же тоже есть. И у них своя вот эта народная традиция сохранилась в таком урезанном таком виде, сокращенном. И он, вот соединилось в нем, вот эти две вещи какие-то странные соединились, что и песня в этом народе есть, и она утрачена. А он же привык делать добро людям. Они ему пытаются, он же чем-то должен им воздать. И он страдает от того, что с детских лет его не могли исправить, не могли воспитать. И у него как-то это все соединяется в молитве к Богу, в прошении к Богу, что он буквально залпом пишет новый текст вот этой колыбельной песни. И пишет ее, и мелодию для нее сразу же там как-то подбирает и сочиняет, и пишет текст удивительного содержания. Это он говорит так, он объясняет так. Это как маленький катехизис для самых маленьких. Это оглашение, начальное оглашение для грудных младенцев, он говорит. Это для него такое детище, знаете, он, это какое-то чудо, то, что с ним случилось. И он вот составил этот текст, потом еще его несколько раз проходил, пытался еще править, немножко корректировать, но чуть-чуть исправил. И в этой стране человек прославился. Эту песню подхватили, но она же была написана на его языке. И когда он спел по-своему, ему сразу сказали, это не наш стиль, но нам нравится то, что ты написал. Тогда они своих специалистов пригласили, он с ними долго работал, передал им весь материал, который нужен. Они ввели свои какие-то акценты в мелодию, что-то там, текст перевели на свой язык и запели. Мало того, раз это было связано с Пресвятой Богородицей, с Господом Иисусом Христом, он нашел иконописцев, которым объяснил, как ему видится икона Пресвятой Богородицы с младенцем Господом Иисусом Христом, и так, чтобы Пресвятая Богородица пела эту колыбельную песню. Это было, видимо, так трогательно и так трепетно для многих в той стране, что нашлись иконописцы, которые соревновались между собой, двое написали сразу две иконы, две таких иконы. И вот с этим текстом, с акафистом, устроили большой-большой праздник. Всем это очень понравилось. Но удивительно то, что исцелить-то его опять никто не может. Он опять падает в свои эти горестные состояния, опять теряет силы, опять понимает, что ему все хуже и хуже. И талант в человеке есть, посмотрите. И прошение к Богу уже непрестанное есть, вопли Пречистой Матери его об исцелении. И никто не может исцелить. И чудесного исцеления не происходит, не меняется состояние души. Мало того, он говорит, я же понимаю, что мне становится хуже и хуже. Он попросился, наконец, у местных начальников, чтобы ему выделили на территории какое-нибудь местечко, где бы он мог построить себе отдельный такой домик, чтобы там работать немножко, чтобы меньше контактировать с людьми, от которых он всегда получает вот эти раны, вот эти болячки, от которых у него опять рождается вот это самоедство, вот это печаль и потом отчаяние. Ему дозволили это сделать. Дали ему территорию, выделили на территории предприятия уголок, он, значит, начал это все делать, а работать же он умеет. Он своими руками рубил бревна, шкурил их, таскал, строил, восстановил одно старое развалившееся здание, построил еще себе то, что ему было необходимо для жизни и работы, и думал, что вот, может быть, здесь он как-то обретет тишину, что не будут его больше задевать вот это больное место, и он не будет больше впадать вот в свою страшную печаль. Но местные люди, им не очень нравится, когда иностранцы тут как-то развиваются, что-то тут делают, строят. Они пришли и вдруг сказали, что, это на сказку похоже, еще раз говорю, но это быль. Сказали ему, что, знаешь, у нас места мало, а ты, мы смотрим, тут разжился вроде бы неплохо. Представляете, как это на него было, должно было подействовать. Мы, говорит, тут тебе подселим пару десятков человек, потому что, ну, понимаешь, что оставалось человеку? Понимаю. Подселили. Опять то же самое началось. Опять шум, опять гам, опять разговоры. Его никто не оскорблял, но причин-то для того, чтобы задеть самолюбие, опять стало много. И виден в этом некий Божий промысел. Ему хочется спрятаться опять как-то в свой куколь, да, закрыться, где ему кажется, что можно в безопасности. Он думает этим защитить свое самолюбие. Но этим же не защитишь, надо же его исцелять. Печаль, чтобы победить, нужно победить самолюбие, нужно победить другие страсти, от которых рождается печаль. Итак, когда заняли очередной раз его территорию, он опять впал в тяжелое состояние огорчения, но потом понял, что и здесь тоже ему и не помогли, и дальше нет никакого выхода. Опять стал молиться, что же делать. И вот узнал, что из его страны здесь еще поселились некоторые люди, уже давно живут, и он попросился к ним, чтобы хоть говорить с ними на родном языке, думая, что, может быть, они ему помогут. Посмотрите, какие поиски у человека. Это происходит 20 лет. Вот это все происходит 20 лет. И он попадает туда, в эту организацию, там тоже есть опытный специалист, который постепенно приобретает известность и в своей, в этой стране, и в других странах. К нему тоже уже обращаются люди, и он опять идет к нему, опять рассказывает, что с ним происходит с детских лет, начиная от трех, вот как он себя помнит. И опять то же самое. Слушай, я с таким не сталкивался, говорит. Вот с этим вопросом я разбирался, вот с этим вопросом, с этим. Вот это мне не знакомо. И так из раза в раз человек обнаруживает вот это свое горестное положение, при котором он, ну, не может никак выйти из своей проблемы. Нет таких людей, которым ему четко подсказали, что надо делать, как выйти из этой беды. И тогда он, ему дают новое какое-то задание, которое связано с интернетом, он там начинает искать. Еще забыл, упустил по ходу рассказа, что он все эти 20 лет искал повсюду, везде, где только слышал, какие-нибудь методы избавления от своей этой болезни, от своей этой беды. Там услышит, отпросится, его отпустят. Он поедет, там позанимается, послушает, приедет. Ага, вот вроде бы помогло. Через некоторое время хлоп, опять то же самое. Туда съездит, в очередной раз куда-нибудь съездит. Везде всего уже насобирался, говорит, что только я уже не пробовал. Что только я уже не знаю из разных таких направлений в этом деле. Говорит, ну ничего же не помогало. И вот он очередной раз в интернете находит материалы одного заведения очередного и говорит, наверное, это то, что надо. Начинает выписывать их, как-то приобретать потихонечку. В интернете что-то находит, читает. И вдруг его что-то такое внутри убеждает, что это как раз то. Вот то, что он искал 20 лет. Это то, что надо. Находит эту тему, которая его, вот эта больная тема, начинает ее изучать и понимает, что вот он инструмент, вот так надо делать, и вот так можно вот эту заразу победить. Но от теории до практики у нас же всегда есть, да, ров определенный, вот такая граница, которую надо как-то перейти. Он начинает применять, а вот это обычное с детских лет под куполом находящееся, бум, что-то тормозит такое и не может. На практике применить не может. Теорию всю выучил, а как на практике сделать, не знает. Он пошел опять к своему руководителю и говорит, мне надо туда ехать. Он его выслушал терпеливо, говорит, ты опять? Ты уже сколько раз ездил? Ты уже сколько всяких теорий кругом насобирал? Тем более ты поедешь сейчас в третью уже страну. В третью страну с этим своим вопросом. Ты опять что-нибудь там прихватишь себе? Ты опять что-нибудь не то там хлебнешь, потом будешь еще нам рассказывать, еще нас заразишь чем-нибудь опять не тем. А он обращался в том числе и к психологам серьезным. В психологии есть, знаете, какой метод? Когда у человека какая-то печаль и огорчение по поводу того, что его кто-то обидел, знаете метод психологов? Один из методов. Но они говорят, чтобы ты не мучился в этом самоедстве, чтобы не был в печали и в обиде, они переключают, снимают этот барьер с гнева и говорят, ты давай туда направь силу, эту энергию свою. Вот этот человек тебе сделал зло, и тебе мучит вот это все, ты не можешь его простить, тебя глобит, там, гложет все. Сделай вот так. Вот про одну бабушку рассказывают. Она уже в годах, пожилая женщина, по статусу бабушка. Ее муж оставил, видимо, за ее такой сложный характер, пошел жить другой женщине. Она ему не может простить. И у нее такие сложные депрессионные состояния, вплоть до нежелания жить. Она, родственники везут, дети, по-моему, везут ее к врачам. Врач консультирует ее и говорит, вот так вот сделайте. Когда накатит очередная вот такая обида, воспоминание, что он вас бросил и ушел жить с другой, вы, говорит, возьмите подушку. Подушку. Дальше знаете, что надо делать с подушкой? Не знаете? Надо ее свирепо бить. Бить руками, ногами, грызть зубами эту подушку. А батарею ее дубасить надо, эту подушку, пока, говорит, вы не выплеснете вот эту свою энергию. Смотрите, блокировка с гнева снимается, да? Вот это ущемленное самолюбие, гордость, которая натренирована за долгие годы жизни, вот в такой ядовитой силе сбрасывается в гнев, ну, на подушке. Чтобы, говорит, вы не натворили кого-нибудь зла, не надо же ему идти так делать, не-не-не, к нему не ходите, говорит, вы с подушкой все, как будто это он, надо представить, что это он, и вот, вот эту подушку вот так-так и об батарею и всякое, и когда она, выхлоп вот этого гнева происходил, это один из методов психологии. Мы не должны такого применять, я на всякий случай оговариваюсь. Потом у нее наступало состояние, вот, знаете чего? Не знаете? Счастье, счастье. Она же ему отомстила под лицу. Вот в образе этой подушки она его отпинала, как хотела, сказала ему все, что хотела, батарея его несколько раз проехала. Значит, вот так. И у ней наступало успокоение, счастье. Она включала музыку и начала под эту музыку танцевать. Одна. Но это метод, это официальный метод, который предлагают. Это не просто там байка какая-то. Это реально ей дали такую консультацию. Психолог, опытный психолог, который вот так на приеме посоветовал. Некоторое время она не впадала в состояние депрессионное, но она впадать стала в другие состояния. Она же тренировала гнев, самолюбие при этом никуда не девается, оно получает только временный выхлоп в другую страсть теперь. Не в печаль с отчаянием, не в обиду, а в гнев. И так вот облегчается временно состояние, вроде бы правильно на вид, да? Но в конечном итоге что происходит, догадываетесь? Подпитывается страсть. Она исполняет это в виде гнева, в виде вот этой ярости. А подпитывается же страсть при такой тренировке. Каждый раз, когда человек исполняет такие упражнения, страсть-то получает подпитку, и этот самый гнев передает силу этой самости, этой же гордости. Она же корень, в нем аккумулируется все. В следующий раз из этого же корня, при воспоминании о том, что с ней сделал бывший муж, как он ее бросил, предал и прочее, возникает еще большая обида, еще большая ненависть. И тогда уже надо не одну подушку, а две подушки. Или не 10 минут это делать, а уже 30 минут это делать. Ну и так далее. Идет страшный разрушительный процесс в действительности. Временно снимаемые симптомы, они переводят человека в то, что он делается еще хуже. Ему становится еще опаснее и страшнее. И так вот, это-то он делать никак не мог. И к психологам, хотя он обращался, они временно ему снимали это состояние депрессионности, но помочь-то реально никто не мог. В действительности исцелиться никто не мог помочь. И так вот он нашел эти материалы, стал читать про это все и стал убеждать своего руководителя, что ему надо ехать. Ему надо ехать, он 20 лет уже искал, все он перепробовал, ничего не помогло. Тот ему еще раз, повторяю, говорит, ты опять сейчас что-нибудь себе найдешь. Каких-нибудь, говорит, приключений найдешь, опять толку никакого не будет, тем более, куда ты поедешь в эту третью страну? Ну, сколько можно ездить? И он настаивает на своем. Он говорит, ну вы же мне не можете помочь. Отпустите меня хотя бы в отпуск. Я поеду и попробую. А вдруг? Я же чувствую, говорит, вот оно. Вот, нате, посмотрите сами. Он говорит, не надо, я не против вроде как, но я не буду это изучать, исследовать. Ну, хорошо, говорит, я тебя отпускаю. Езжай. Он человек умный. Раз его отпустили, он, как вы думаете, сразу в эту новую страну поехал? Конечно, нет. Он вернулся сначала на родину. Зачем? Чтобы у того первого специалиста в своей той первой организации рассказать ему, он же опытный руководитель, он же недаром послал его в ту страну там искать помощи себе. Он поехал к нему обратно, чтобы заручиться еще раз его поддержкой, показать эти материалы, вот эти, которые он нашел. Говорит, вот как? Вот это реально? Это можно оценить положительно. Вы мне разрешите, советуете туда поехать? Тот специалист посмотрел это и говорит: интересно, нам вот не дано было, а им как-то далось. Мы не могли тебе помочь. Может быть, они помогут. Поезжай. И, в общем, он оценил как нечто там положительное и отправил его в эту третью страну. Но сейчас придется рассказать уже правду, как она есть. Этот человек монах. 20 лет он в монашестве. Организации, в которых он работал, это монастыри. Там наемником работал, это монастыри. Это действительно разные страны. Не буду называть какие, чтобы не навлечь какую-то тень. В этих организациях специалисты, к которым он обращался, опытные специалисты, догадываются, это кто? Это духовники, это старцы. Это реальные нынешние старцы, которые оказывают помощь многим людям, которые пытаются по мере своего подвига, это в возрасте люди, в сединах уже, там волосы все-все-все белые, преклонные уже, сгорбившись такие. Это и в другой стране тоже известные на все православие люди, это тоже старцы известные. Почему я это говорю, понимаете? Мы сейчас должны выводы делать. Мы потихонечку должны делать выводы. Ситуация очень серьезная. В нашей земной церкви ситуация очень серьезная. Вот когда он к нам приехал, это уже третья страна. Мы третья страна, в которую он поехал, этот человек, от своего горя, от своего несчастья лютого, ищет и ищет и ищет. Когда он к нам приехал, первый вопрос, который ему задал: как вас отпустили? К нам, к мирянам, на Урал. Как вас отпустили вообще? Вы же монах. Он говорит: я взял только одним. Я всем говорил: но вы же не можете мне помочь. Я вас уважаю, я почитаю вас и преклоняюсь перед вами, перед вашим духовным опытом, перед вашей практикой молитвенной. Но вы же не можете мне помочь. Это было так справедливо и так легко было вот этим опытным духовникам признать этот факт, что они действительно не могли ему помочь, что они отпускали его. Они благословляли ему. И там, где он отпрашивался, это он получал благословение. Благословение старцев, известных старцев из известных монастырей. Опять не буду называть их, чтобы опять какую-то тень не навести на этих людей, на их имена, на эти монастыри. И так вот этот человек оказался у нас в Екатеринбурге и долго и мучительно рассказывал вот эти свои истории с детских лет, начиная с трехлетнего возраста, все свои проблемы, все свои перипетии, все свои поиски, все свои вопли к Богу, все свои страдания, описывал в подробностях, как его укладывает бес, как ударяет и доводит почти до отчаяния, почти до неспособности даже шевелиться. У страсти и печали есть действительно такое свойство. Она парализует душу и вместе с душой может парализовать даже тело, когда человек лежит и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Как будто бы все силы души связаны, как будто бы вот та муха, которая попала в паутину, она опутывается, опутывается, опутывается этим пауком и становится как куколь, обвязанный весь и не способный даже шевелиться. Вот. Я говорю: ну вы же материалы нашли все, вы прочитали, вам показалось, что вы нашли для себя ответ. Да, говорит. Я говорю: почему вы не применяли? Вот он и объясняет, что есть барьер. Нужен рядом живой человек, который бы сказал: вот это так надо применять. А у него уже есть сомнения всегда, у него уже характер особенный, у него уже есть вот это самоедство. А вдруг сделаю не так, а вдруг сделаю не то. Определенный страх, как колпак, который надет был на него с детских лет. Итак, каждая душа, каждый из нас с вами, такая особенная сущность, такая особенная личность, в которой бесы столько напутали, столько наворотили всего, что мы порой даже знаем, что надо делать, и то не можем применить реально на практике. То начинаем применять, запнемся обязательно, то злой дух под ножку поставит, то кто-нибудь со стороны напугает, и у нас сразу результат не получается, и мы начинаем сомневаться, бояться, и опять говорим: это опять, наверное, не то. То есть нам нужен еще какой-то, оказывается, живой человек, мы такие немощные люди, который бы нам показал на практике, как это делать. Этот человек монах 20 лет. Я примерно посчитал, сколько раз он мог быть на исповеди. Теперь уже перехожу к теме, которая непосредственно нас касается. Этот человек должен был быть на исповеди около 1000 раз за 20 лет. Около 1000 раз. Он каждый раз исповедовал вот это свое состояние, в которое он впадает периодически, рассказывал каждый раз те мучения и страдания, когда рвало и давило душу одновременно, как он не мог ничего при этом сделать, но он только рассказывал, он только сообщал, он только жаловался. И Богу жаловался, и духовникам жаловался, и всем наставникам, и братьям жаловался, те, которые готовы были его выслушивать. Но они не знали, что ему сказать. Все сочувствовали ему, все жалели о нем. Старцы, которые были, молились, но почему-то Господь не благословил, чтобы молитвами этих старцев этот злой дух, который обладает этим человеком с самого рождения, чтобы этот злой дух был изгнан. Мало того, на некоторое время действие его как бы ослаблялось, а потом оно опять развивалось и усиливалось, и он опять повергался вот в эти страшные состояния. Итак, то, что человек может ходить 10 раз, 100 раз или 1000 раз на исповедь и рассказывать о своих проблемах, даже признавая их как грехи, потому что бездеятельность, печаль, скорбь тяжелейшая, не о грехах, а о жизненных обстоятельствах, ропот, даже отчаяние, в том числе нежелание жить, это все уже смертные грехи начинаются. Даже название, простое название этих грехов и перечисление их, оно ничего не может дать человеку. Даже при том, что он исповедовал это многократно и опытным духовникам, и опытным наставникам, и старцам. У монаха для этого прекрасные возможности есть. Если он не какой-то простой монах, которого никто не знает, а монах, имевший доступ именно к старцам, который получал напутственные письма, и там ему открывались двери. И он за столько раз исповедуясь, не получил исцеления от этой своей болезни, то мы должны с вами, как миряне, сделать совершенно ясный и точный вывод, что не просто так в таинстве получить содействие благодати. Проблема в том, что ему не исследовали саму болезнь, как и любую другую страсть. У каждого может быть своя страсть, другая какая-то, совершенно другая из 8 страстей. Если ее не исследовать, если в ней не разобраться, где ее источники, чем она питается, какие ее симптомы для начала, чтобы хотя бы определить, у него-то определить-то было легко, потому что симптомы слишком явные, слишком откровенное и наглое действие бесовское. Там было всем понятно, потому что они видели, он не только рассказывал, они видели эти его состояния, состояние полумертвости. При этом при таких явных симптомах не оказалось возможности исследовать причины. Причины врожденные есть, это понятно, но она же не все время действует. Она иногда получает силу и власть. Значит, есть какие-то особенные события в жизни этого человека, который, не осознавая их опасность, совершает эти действия, причем, может быть, даже с подсказки, с совета, с одобрения окружающих людей, а это потом наносит по нему удар. И тогда уже ничего сделать нельзя. Тогда уже это расплата, это уже рабство, которым пользуется бес, которым как бы он управляет. Это та дань, которую человек вынужден платить за ту ошибку, которую он совершает в духовном плане. Вот так все серьезно. Мы с вами не должны думать, что мы, ходя механически на исповедь, даже в отличие от того человека, который страдал, который вопил, который постоянно молился к Богу, представьте, какое напряжение души у него бывало, когда он выпрашивал и умолял: «Господи, избавь! Господи, исцели!» Что так страдал человек, что в сочетании с его детскими впечатлениями он даже возродил в том народе их колыбельную песню, которую они утратили. Вот даже что ему удалось, да? Это было воспринято там всеми, ну, как какой-то духовный прорыв, как нечто такое торжественное и важное в жизни там, всех верующих людей. Это все стало распространяться моментально. Представляете, появилась икона, которые стали молиться, перед которой стали читать акафисты. Народ потянулся. Сейчас же это обычно надо, да, в храмах, чтобы народ шел, чтобы народ собирался, чтобы народ как-то хотя бы внешне молился. И это уже дает впечатление, вот мы работаем, вот мы трудимся, вот люди стекаются, вот люди сходятся, как бы есть какие-то успехи. Оказывается, не в этом совершенно дело. И тот человек, который достиг такого успеха в той стране, он продолжал страдать и мучиться от своих дефектов души, врожденных и развитых в течение всей его жизни. И 20 лет монашеской жизни, они не только не помогли ему в этой борьбе, не только не открыли тайну его состояния, мало того, его состояние чем дальше, тем больше ухудшалось. И вот, дойдя уже до критического, он еще решил сделать один опыт. Вот, еще приехал к нам. Ну, какие результаты будут, неизвестно. По крайней мере, он на практике получил те советы, который боялся применять, теорию, которую он уже понял и выучил. Ему нужно было подтверждение, нужны были конкретные какие-то слова, конкретные действия, чтобы он научился их применять. И сейчас у него большая проблема. Уезжая, он сказал так: вот находясь здесь, вот в этом каком-то определенном микроклимате, я, говорит, понимаю и потихонечку уже применяю эти средства для того, чтобы противостоять вот этому давлению бесовскому. Он говорит, меня сейчас больше всего пугает, как вы думаете, что? Что, вернувшись назад, что будет? Другой микроклимат, опять другая обстановка, да? А там кто скажет-то? Там кто подскажет? Там же те же люди, от которых он уехал, которые и не могли подсказать, и не знали, что сказать. Я, говорит, окажусь там, и первый же какой-то факт выбьет меня, я опять, говорит, рухну. Ну, в общем, он рассуждает правильно, что опасность скатиться снова в это же состояние очень велика, потому что это происходит всю жизнь. И даже последние 20 лет это очень активно у него бывает. Итак, вот такие мы немощные. Само по себе просто таинство исповеди, когда мы к нему не готовы, мы не знаем методов борьбы с нашими страстями, мы грехи называем только некоторые и больше жалуемся на грехи, признавая хотя бы часть грехов, а другие грехи по этим же самым страстям не считаем грехами. То, чем мы подпитываем эту страсть, мы не считаем это тем средством, которым мы сами себе как бы подрезаем жилы. Мы же часть грехов признаем, а другую часть грехов мы вовсе не считаем грехами и даже не видим их, как мы их делаем. Страсть-то подпитывается. Значит, она, несмотря на то, что мы долго и много лет пытаемся что-то делать в вере, она будет нас ломать и ломать. Может быть, она не так активно подпитывается, как в прежние годы. Она же продолжает жить. Она замаскировалась, вот и все. Поэтому, братья и сестры, и нам с вами, вот слушая вот эту историю, нужно сделать очень важные выводы. Если в монастырях так все непросто, а монастыри были всегда высшей школой православия, высшей школой правильной христианской духовной жизни, высшей школой покаяния, если там так все непросто, мягко говоря, так разрушается духовная жизнь, то нам в миру надо приложить усилия. Приложить усилия к тому, чтобы то, что нам еще доступно, узнать и начать применять. И все страхи, которые у нас тут есть, они обоснованы. Что я не смогу, что я один, я неопытный. Кто мне подскажет, вдруг я пойду не тем путем, вдруг я сорвусь. Но ведь Бог же есть. Есть Бог. И если человек искренне вопит к Богу, то Бог никогда такого человека не оставляет. Вот вам пример 20-летних воплей, поисков. И, наконец, он все-таки надеется, что он обрел те необходимые для него ответы, которые так долго искал. Я по своей несдержанности задал ему еще один вопрос, даже два, наверное, вопроса таких. Первый вопрос был такой. Я говорю, внутреннее делание, вот вы 20 лет уже в монашестве, внутреннее делание в монастырях преподается или нет? Внутренняя молитва. Он говорит, нет. Вот я объехал много мест, во многих местах был, внутреннему деланию нигде меня не учили. То есть аскетики не учили, борьбе со страстями в полной, глубоком смысле слова, вот так как бы это надо было, в отношении всех страстей не учили, и внутреннему деланию, естественно, тоже не учили. Очень интересный такой факт, печальный факт. И второе, то, что я, так преодолев свой ложный стыд, еще спросил. Я говорю, у нас так это выглядит. Вот если мы знаем действие страстей, если в себе действие этих страстей изучили, если борьбу внутри себя с этими страстями освоили, если мы знаем не только какую-то одну или две страсти, мы знаем все остальные болезни души и как они проявляются в себе. Потому что мало толку против одной какой-то страсти повоевать или две страсти какие-то зацепить в себе. Нужно же смотреть состояние души с точки зрения всех смертельных болезней, всех страстей. Поэтому я говорю, что если мы это в себе, эту работу делаем, то несмотря на то, что, например, вот какая-то страсть не является определяющей во мне, то я же все равно ее в тех проявлениях, которые есть, я же ее должен исследовать. Если ее оставлю неисследованную, то туда вся вот эта энергия зла скопится. Если я не буду трогать какую-то отдельную страсть, она там будет меня побеждать. Она там сохранится, раз я не трогаю эту страсть, считаю, что у меня ее нет. В человеке есть все страсти. Человек, любой из нас, болен всеми болезнями души. Недаром отцы их 8 вывели. Есть определяющие 1-2, а остальные всегда присутствуют. Все равно, и вот пример этих грехов здесь в дневнике кающегося приведены. Итак, я ему задал такой нескромный вопрос. Я говорю, ну как же так? Если духовник, который прошел вот этот опыт покаяния, опыт борьбы со своими страстями, болезнями души, если он ни одну из страстей не оставил без внимания, значит, он каждую из страстей знает. Он знает по сути, в чем заключается борьба. Он должен знать учение о страстях, как они развиваются, как действуют, чем подпитываются, в чем проявляются, какие у них симптомы, какие в них есть самые опасные грехи, смертные грехи, и как бороться с любой из страстей. Я говорю, ну как так? Какая разница? Вот ваша страсть, она особенная. Ну да, но немногие болеют этой страстью. Но она же по сути та же самая страсть, та же самая болезнь. Ну одна из 8 видов болезней. Если мы знаем о других видах болезней, то мы и знаем методику лечения этой болезни. Методика одна, принцип один, симптомы известны, ясны, совершенно очевидны. Я вот пытался говорить, когда эти слова, пытаясь, видимо, там ему доказать, что не может быть, чтобы, вот, являясь, например, специалистом в какой-то одной сфере, а в этой области вообще ничего не знать и не уметь. Ну, понял, что я уже перегибаю палку, я уже могу огорчить его в том, что люди, которых он почитает, он очень искренне уважает и пользуется их благословением, что я уже начинаю наводить тень на них. И он пытался все время их защитить. Он говорил, что ну, они не сталкивались с этим, понимаете? У них у самих такой проблемы не было. Ну, конечно, не каждого бес укладывает в печали и не каждого доводит до отчаяния. Но в других-то страстях-то все равно же подобное тоже есть. Я уже понял, что мне надо замолчать. Мне надо замолчать, потому что я опять расстрою этого человека, который очень близко всегда к самоедству, к печали, к огорчению, и опять он упадет, хотя приехал встать. Вот. В действительности нечто подобное может быть на практике. Мы знаем, что есть врачи общей квалификации, или как это называется, например, терапевт, практики, терапевт, который принимает сначала вообще всех больных, а потом, когда он определяет, что в каком-то направлении есть особая там болезнь или особое состояние, он направляет к специалистам, да? Так в поликлинике бывает. Вот здесь нечто подобное все-таки нужно учитывать, что оно может быть в том числе и в духовной жизни. То есть, если в самом деле духовник не сталкивался в жизни, в личной жизни, не болел этой страстью, и он не знает ее особенности этой страсти, и с другими, приходящими к нему в подобном не сталкивался, и не имеет положительных результатов в борьбе с этой страстью у других людей, то действительно ему бывает несколько рискованно и страшно браться за эту тему, и ему бывает удобней отправить куда-то, то есть к узким специалистам, которые занимаются вот именно этими страстями. Хотя в духовной жизни, наверное, это немножко необычно выглядит, но я думаю, что на практике такое тоже бывало и раньше. Вот. Хотя в целом для нас с вами, если понять тему о страстях, то вообще, если тема будет понятна, принципы действия и взаимодействия страстей будут понятны, и пользуясь определенными инструкциями, по крайней мере, ну или если есть возможность советами и подсказками живых людей, то мне кажется, можно пытаться бороться. Есть исключительные случаи, когда борьба долгие годы не дает результата. Это сильнейшее, глубочайшее повреждение. Такое бывает. Но если такое случится, то тут уже дело не в специалистах. Тут дело уже в нас самих, когда мы крайне тяжело повреждены, какими-то предыдущими жизненными обстоятельствами. Тут и их тогда, специалистов, ругать не будем. Тут нужны чудотворцы. Чудотворцы, которые умеют изгонять бесов. Раньше в церкви такие были, в последние времена таких не осталось. Смотрите, вот как этот человек шел. Вот он искал материалы в интернете, нашел, стал читать, нашел свою эту любимую страсть, вот эту вот книжку, текст ее нашел, печаль. Понял, что здесь ответы есть на его вопросы. Надежда у него появилась, но ему не хватало при его способностях, при его глубокой вере, все-таки 20 лет уже человек в монашестве, при его глубочайшей скорбях и вопле к Богу, не хватало только как бы толчка, навыка вот, применять эти самые вещи. Когда мы достигнем такого состояния скорби, что будем вопить и вопить к Богу, это надо, чтобы у нас появилась это та внутренняя молитва, тот вопль, которым вопил Моисей, когда вывел народ израильский из Египта и подошел к морю. А сзади клубы пыли уже, конница скачет, чтобы всех или порубить, или забрать обратно в плен. Вот Моисей так возопил. От такого вопля небеса содрогались, и Господь ему сам ответил. Поэтому от нас требуется первое – осознание своего состояния. Осознание. Когда мы узнаем, что мы смертельно больны, и нам реально, нашему телу угрожает смерть, то мы готовы бываем на любые испытания, на любые исследования, на любое лечение, лишь бы нам сохранили жизнь. Вот подобным образом и в духовной жизни, если мы до сих пор себя больными и умершими, фактически уже умершими, духовно не считаем, если мы благополучны, относительно спокойны, если наши грехи порой считаются нами несущественными, маловажными или не самыми страшными, и мы их себе прощаем, или о грехах вообще не знаем о своих, о многих грехах, тогда у нас появляется состояние самоуспокоенности, такого нерадения, состояние такой вечной смерти, в которой мы с вами родились, жили и продолжаем жить, несмотря на то, что называемся православными, ходим в храм и приходим даже к таинствам регулярно. Вот если состояние успокоенности, нерадения, то тогда никак ничего нам не найти и не сделать. Но если начинается переживание о своем духовном состоянии, о смерти, в которой мы пребываем, о смерти тела, после которой будет суд и нас ждет ад, тогда у нас рождается переживание, тогда рождается забота. И тогда рождается этот вопль к Богу: «Господи, число дней моих кратко, Господи, вот-вот наступит отчет мой перед Тобой, а я в этом болен, в этом неисправен, в этом прегрешаю, в этом сатане жертву приношу, в этом Тебя оскорбляю, Господи, я же пойду в ад». Вот как только человек способен себе сказать эту правду, и не просто холодно сказать, а в глубине сердца испытывать это все, и содрогаться, и сокрушаться от этого всего страхом Божиим, при котором, естественно, у нас рождается потребность в Спасителе, в Искупителе. Святитель Игнатий так и говорит, что мы должны вознуждаться во Христе. Какие простые слова. Мы, когда читаем его творение, прочитываем их, проскакиваем и не задумываемся, что значит вознуждаться во Христе. Значит, мне нужен Спаситель. Но для того, чтобы я понимал, что мне нужен Спаситель, я должен понять, что я где? В беде, я погиб, я пропал. Тогда мне нужен кто-то, чтобы меня спас. Ведь так? Вот это осознание своей погибели. Святитель Игнатий говорит, как состояние, новое духовное состояние нищеты духа, оно лучше всего рождается в борьбе со страстями. Когда человек берется за эту борьбу и видит, как он все время проигрывает, как он только падает и падает, как ничего не получается. А вот эти состояния греха все возвращаются и возвращаются, и побеждают человека, и укладывают, и в грязь лицом кидают, и в грехи, и даже в смертные грехи. Ну тогда, если мы переживаем о своей будущей вечной участи и не хотим в ад, тогда должен родиться вопль из сердца: «Господи, спаси!» Ну тогда мы и должны включиться в эту борьбу, в борьбу за очищение души. Тогда у нас есть хотя бы какие-то средства к тому, чтобы, ну вот это же хотя бы средство. А если возникают какие-то проблемы при использовании тех или иных способов, тогда уже, может быть, Господь, как вот того человека, приведет куда-то, где, может быть, первые какие-то навыки передадут или какой-то опыт сообщат.